докладчика, у Гаврилова Романа Борисовича. Он нам поведает о проблеме доступности финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Надеюсь, вот в региональном аспекте как раз.
Так, микрофон снять нельзя, да? Здравствуйте еще раз. Я почему-то решил, что презентация должна быть на 40 минут, так что вчера, когда узнал, что она всего 7, мне пришлось ее основательно порезать. Так что я постараюсь уложиться и оставил в презентации, ну, то, что мне показалось, наверное, наиболее интересным. Ну, начать презентацию я хотел с такого вступления. Это Джим Коллинз, одна из моих любимых книг, которая называется «От хорошего к великому», я думаю, вы ее знаете. Все великие компании начали свой путь к успеху с того, что посмотрели в лицо суровой действительности. Действительно, очень сложно сделать правильное, принять правильное решение, если не посмотреть в лицо фактам. Я просто хочу напомнить, что все компании, которые сегодня обоснованно считаются великими, когда-то были малым бизнесом. Я оставил всего 6 пунктов, к которым прибегусь. Первое – это маленькое представление финансовой группы Life. Наверное, не все о нем знают. Кризис, какие были ожидания, какие мы получили результаты. Непосредственно финансирование малого бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса. Лояльность, на мой взгляд, которая является температурой рынка, как бы критерием его здоровости. И коротко, если успеем, рэнкинг за 2009 год, это субъективная точка зрения на рынок. Итак, первое, по нашей банковской группе. На сегодняшний день она состоит из 7 банков, основное направление розница. Кроме банков у нас есть достаточно крупная факторинговая компания Life, которая сегодня будет выступать, крупные лизинговые компании, страховая компания, коллекторское агентство и ряд бизнесов, которые, наверное, являются сопутствующими. А звездочками помечены банки, в которых развивается малый и средний бизнес. А всего в группе более 200 точек физического присутствия, и система организации управления группы – это матрица. Наверное, если взять 5 классических матриц, наша матрица не подойдет ни под одну из классических, ну, наверное, некоторая уникальность, хорошо это или плохо. Основные ключевые задачи и смысл стратегии в децентрализации в части управления, культура как основной цемент всей группы и дифференциация на рынке. То есть это три темы, которые являются для нас основными. Чтобы было понятно вообще, кто мы, я просто привел три типа холдингов. Это финансовый, ну, типичный, наверное, компания Virgin, когда много бизнесов, наверное, разнонаправленных и слабо связанных друг с другом. Операционные, это типа Walmart, да, когда есть один большой холдинг с вертикалью, и смешанные. Мы скорее относимся к смешанному холдингу, и ближе всего к Handelsbanken, это один из крупнейших банков Швеции, ну, с которым мы тесно, так или иначе, связаны в части стратегии развития. Ну, наверное, коротко пробежимся по кризису. Я выделил несколько моментов, наверное, для всех они очевидны. Что было, ну, что повлекло за собой вот эти вот кризисные явления 8-9 годов, на мой взгляд, они сейчас заканчиваются, но, наверное, мне кажется, что они начали заканчиваться несколько позже, чем об этом стали достаточно широко говорить. Да и сейчас они, пожалуй, еще не закончились. Это снижение ликвидности, это не платежи, низкая инвестиционная активность. Но это как-то в общем, да, что произошло, наверное, происходило на самом деле. Мы все это видели. Вообще растущий рынок многое прощает, и ошибки на растущем рынке совершать просто. То есть мы столкнулись с закредитованностью компаний, которые, наверное, не ожидали. Соответственно, компании потеряли возможность получения доступа к кредиту, они ставки на кредиты поднялись. То есть ставки, которые предлагались на рынке, не позволяли компаниям уже ну, как-то эффективно развиваться. Многие банки подняли требования к кредиту, требования по залогам, поручительствам, которых, наверное, и так было, ну, не хватало, и это представляло дополнительные сложности. Вообще, хотелось бы отметить, наверное, я не знаю, может быть, со мной согласятся, может быть, нет, я считаю, что малый бизнес – это сильно волатильный сегмент, в отличие от корпоративного. Я потом покажу на графике, это будет, наверное, хорошо видно. Что я имею в виду? Малый бизнес четко отслеживает движение рынка. Рынок падает, сегмент малого бизнеса сразу падает. Рынок растет, и сегмент малого бизнеса резко начинает расти. На мой взгляд, это очень сильно связано. Если смотреть на корпоративный, там будет задержка. Причем может быть достаточно существенная. Если опять же построить графики рынка, ну можно индекс какой-нибудь взять, и графики эффективности бизнеса. Но почему еще привели результаты кризиса? Это отсутствие, естественно, отсрочек. Пропали отсрочки, уменьшился сбыт у компаний. Компании начали переходить обратно в серую зону. У нас каждый год, это четко отслеживается, виден переход компаний, все больше и больше компаний начинает отбеливаться. Ну, что я имею в виду? Они переходят в легальную плоскость ведения бизнеса. Не все, не сразу, но доля легальности у компаний повышается, это очевидно. Конечно, как резюмируя, там изменились методы работы с контрагентами, произошло замораживание развития. В принципе, на наш взгляд, меньше всего пострадали компании, которые были рассчитаны на сбыт дешевых товаров, на масс-маркет, на дешевые услуги, на производство дешевых товаров и услуг. Те, которые были завязаны на государственные контракты. Есть отрасли, которые падали сильно, которые были сильно завязаны на регионы, потому что мы знаем, что есть, например, регионы традиционно, в которых сильны грузоперевозки, да, в силу географического положения. И вот грузоперевозки падали полностью. Такая статистика можно привести, да, прямо в разрезе регионов. Я ее приводить не стал, чтобы немножко сэкономить времени. Финансирование малого бизнеса. Что вообще, в принципе, я хотел бы на что посмотреть? Вот этот вот график. Указочки нету? Нет. Ну ладно, вот посмотрите, вот этот вот график, если посмотреть, как он строится, в чем логика. Синяя кривая, это 2008 год, оранжевая 2009, и розовая, это 2010 год, начало. Это та кривая, где у нас идут красные маркеры, это отказы по кредитам. Где зеленые, это выданные кредиты. То есть мы видим, что отказов всегда чуть-чуть больше, чем выданных кредитов. Но тем не менее, посмотрите, как четко эти кривые отслеживают рынок. Когда у нас начал падать рынок? Я просто помню, РТС – это ориентировочное падение мая 2008-го. Видите, начинает падать количество заявок. В принципе, это же сумма, это количество заявок, да, примерно. Вот они упали. Оживление рынка у нас началось, это весна 2009-го, ориентировочно февраль-март. Вот начали расти заявки. Вот они растут. Прошу прощения, щелкнул не туда. Я просто посчитал, это коэффициент выдач, да, процент, доля выдач. То есть сколько к нам пришло и скольким получалось, что мы выдаем кредит. Вот в среднем, в нормальном состоянии мы видим, что это где-то между 40 и 45%. То есть кредит выдавался в нормальном состоянии ориентировочно 4 заемщикам из 10 пришедших. То есть здесь нет исключений, если к нам пришел просто стартап, у которого нет ничего, это заявка. Если к нам пришел человек, который там проработал уже 5 лет на рынке, это заявка. То есть примерно 45% кредитов мы выдаем в нормальном состоянии. В чем я вижу определенную проблему, которую мы у себя старались поправить? Проблема хеджирования. То есть как хеджироваться? Банки выбирают, как правило, традиционное хеджирование риска. Это залог, поручительство, страхование. На самом деле, что это такое? Давайте посмотрим на это другими немножко глазами. Мы принимаем решение по кредиту. Мы ошибаемся. И делаем работу над ошибками за счет клиента. То есть мы можем ошибиться, поэтому дай нам залог, чтобы мы были уверены, что если даже ошибемся, ничего страшного. Но логика такая. Есть другой путь, к которому мы как-то пришли, на самом деле, как ни странно, во время кризиса. Потому что первое, что мы сделали, когда стрельнула просрочка, я думаю, она у всех стрельнула, мы подняли требования по кредиту, все только отменили беззалоговые кредиты, но ненадолго. Нас хватило где-то месяца на два, на три, потом мы пересмотрели эту политику и пришли к тому, что на самом деле правильно делать так. Мы изменили существенно систему подготовки специалистов, ввели новые курсы, вложили туда деньги. И мы расцениваем хеджирование за счет сложного интерфейса подготовки специалистов. То есть мы считаем, что наш специалист должен ошибаться меньше. И поэтому мы стараемся не перекладывать на плечи клиента нашу работу над ошибками. Мы ввели обратно беззалоговое кредитование во время кризиса. Более того, стандартная, наверное, система принятия решения, в рознице она все-таки такая. Скорингом можно называть разные вещи, да, но, тем не менее, это все равно некоторое решающее правило, за которое нельзя прыгнуть. К чему мы пришли? Такое решающее правило на самом деле отнимает у специалиста важную штуку – ответственность. То есть, когда мы делали, мы всегда старались привить специалистам чувство ответственности. Но когда мы заказывали независимый аудит наших коллег из ЕБРР, они давно сотрудничают с нашим банком и понимают, в общем-то, что мы делаем, они сказали: ребята, у вас менеджеры не воспринимают ответственность, они перекладывают ее на скоринг. Они считают, что это решающее правило сделали умные парни, которые сидят высоко наверху, и они-то точно знают, что это правильно. А мы подумали, ведь действительно так, и перешли вот к такой штуке. Мы убрали вообще стоп-условия, мы убрали скоринг, в принципе, закрыли его, никто не может его рассчитать даже физически. Все решает менеджер, в зависимости от его компетенции. Каждый менеджер в соответствии с обучением и аттестацией получает определенную компетенцию. Высшая компетенция имеет право делать то, что он считает нужным. Пришел стартап, я считаю, что нужно его прокредитовать, кредитуем. Пришел нетрадиционно какая-то отрасль, которую мы никогда не кредитовали, например, там строительство, мы не занимаемся особенно строительством, он говорит: а я считаю, что это тема, кредитуй. Если у тебя более низкая компетенция, то ты имеешь, конечно, определенные ограничения. Но, тем не менее, и первый, и второй менеджер должен оценить два основных параметра. Это первое – верифицировать данные бизнеса. И второе – оценить перспективы бизнеса, то есть перспективы сбыта продукции в данном регионе, перспективы выживания. Если он компетентно это оценивает, пожалуйста, работай. Одной из оценок качества менеджера является его персональный опердоход. Каждый менеджер, разумеется, имеет свой личный P&L, который строится на ежемесячной основе, и мы абсолютно четко знаем, сколько он принес операционного дохода, сколько он принес прибыли. В зависимости от этого он также повышает или понижает свою компетенцию. РКО. Наверное, это часть, которая как раз показывает легальность бизнеса. Да? Чем больше у нас бизнеса пользуется безналом, чем больше платежей проходит по безналу, тем, наверное, у нас рынок становится цивилизованнее. Я выделил 4 основных критерия, которые, наверное, для клиентов являются наиболее ценными. Это скорость, достигнуть ее можно с оптимизацией процессов. Дистанционность – это интернет-технологии. Сервис, клиенты очень ценят персональный подход. И надежность, соблюдение обещаний. Есть еще один пункт, это части надежности, это близость к госструктурам. То есть мы все прекрасно понимаем, что есть ряд банков, которые четко ассоциируются с государственной поддержкой. Это огромный плюс для клиентов. В принципе, есть некоторые не плюсы, которые, может быть, не сразу очевидны. Например, мы выявили такой плюс, что для клиентов важно, что мы именно банковская группа. Им важно, что у нас есть широкая сеть физического присутствия. Им важно, что у них есть возможность моментальных платежей между любыми банками нашей группы. Они никогда этого не делают.
Но им это важно. Прошу прощения, время,
да?
Пару тезисов.
Пару тезисов, да? Вы знаете, я буквально одну минуту еще займу. Вот этот вот рост количества счетов, да, это для нас фокусное направление, но обратите внимание, от года в год количество открываемых счетов растет, то есть рынок обеляется. Вот это, наверное, один из тезисов. Давайте я тогда не буду задерживать больше время, потому что, чтобы не увеличивать отрывание от графика, если просто будут вопросы, я готов на них ответить либо в рамках нашей сессии, либо в перерыве. Спасибо.
Большой вопрос, пожалуйста, если есть. Сейчас вопросов нет, тогда дальше.
Коллеги, раз вот представители банков уже делятся, так сказать, секретами своих технологий по работе с данным сегментом, я думаю, что немножко сейчас просто поменяем очередность докладов, и я приглашаю.